Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Хэ Цзянькуй. Это китайское имя пришлось нам выучить в последние недели. Китайский генетик, работа которого наделала много шума и в научном сообществе, и в масс-медиа. Потому что он произвел генетическое редактирование человеческого зародыша, и в результате якобы родились близнецы, устойчивые к вирусу иммунодефицита человека. Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Исследование генома и опыты с изменением ДНК не новость. Ученые довольно давно научились вносить изменения в строение растений и животных, чтобы придать им нужные свойства. Эта технология используется в медицине и пищевой промышленности. Однако заявление китайского ученого Хэ Цзянькуя о рождении генномодифицированных детей вызвало негативную реакцию со стороны научного сообщества. Хэ рассказал, что изменил ДНК яйцеклетки, оплодотворенной ВИЧ-инфицированным отцом, так что организм будущего ребенка стал невосприимчив к вирусу иммунодефицита. По словам ученого, недавно двое таких детей появились на свет, и ВИЧ у них не обнаружен. В эксперименте участвовало 8 пар, в которых все 8 мужчин ВИЧ-инфицированы. Хэ не опубликовал ни одной статьи о подробностях проведения эксперимента, и другие эксперты не могут его изучить. Мировое научное сообщество считает проведенный эксперимент антинаучным. В большинстве стран проводить подобные опыты на людях закон запрещает, либо обязывает уничтожать все модифицированные эмбрионы на ранних стадиях.
Этичны ли подобные эксперименты? И появятся ли действительно в ближайшем будущем генно-модифицированные дети? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Петр Андреевич Сломинский, заведующий лабораторией молекулярной генетики и наследственных болезней Института молекулярной генетики, профессор. Добрый день. И Валерий Ильинский, директор компании Genotek Genetic. Ну вот, что вы думаете об этом эксперименте? Что это, как я понимаю, ученые говорят, что нет никаких подтверждений, ничего не опубликовано, что это просто шум он создал, или нет дыма без огня, там действительно что-то произошло прорывное?
Ну так мы не знаем в данном случае. Вот реально, человек выступил на пресс-конференции, и все, и нет больше ничего.
Но если бы был факт, если бы допустить, что это случилось, во-первых, так, технически это возможно?
На мой взгляд, на сегодня нет. То есть без ошибок в других частях генома нет.
То есть то, что работает на растениях...
Нет, давайте различать, потому что то, что было сказано в репортаже, технологии, которые, т.д. и т.п. Значит, есть много разных технологий. В данном случае речь идет о конкретной технологии CRISPR-Cas, да? Да. Соответственно, тут ситуация немножко другая. Это действительно технология, которая в идеале должна позволить вносить точковую замену в геном любой сложности. Очень важное слово в идеале. Вот сегодня этого идеала нет.
Но где-то технология эта, она сработала, CRISPR-Cas? То есть мы уже имеем отредактированные?
Ну, тут вот, опять же, важно отличать успех вот, в плане того, что мы действительно отредактировали одну точку в геноме и просто применение технологии. С точки зрения просто применения технологии, да, куча примеров, когда технология применяется. Другое дело, что пока что... Ну, мы не знаем, насколько она точно работает. Когда-то в будущем, возможно, она там в идеале будет действительно настолько точна, что она будет вносить одну точковое изменение и не будет нигде в других участках генома ничего редактировать. Но это, опять же, там в идеале. Пока что этого идеала скорее нет, чем есть. Есть примеры, когда ученые, там, в том числе российские ученые, создавали там эмбрионы, в том числе и человека, отредактированные с помощью этой технологии. Но весь вопрос в том, что отредактированные они-то были, но где именно они были отредактированы, кроме того участка, где ученые хотят отредактировать, возможно, эта технология отредактировала что-то еще. И вот здесь есть определенные сложности, потому что это некий побочный эффект, который может быть опасен.
То есть, как я понимаю, нету точного редактирования, нельзя влезть, ну, извините, я, так сказать, может, такие не научные термины, просто вот залезть в эту цепочку, как показано на этом видео, вынуть неправильные гены и вместо них вставить правильные гены. Но при этом, что мы повредим какие-то соседние
очень
гены?
Очень вероятно, что какие-то участки, совсем даже не соседние, геном большой, мы повредим. При этом мы не знаем как. Абсолютно не знаем как. Потому что все-таки нет очень большой геном. Мы запускаем туда маленькую последовательность, которая должна найти ту точку, которую мы редактируем.
Но вот эта последовательность... Запускаем маленькую что?
Маленькая последовательность, так называемая гидовая РНК, мы ее запускаем туда, она должна найти конкретное место и сделать исправление в этом конкретном месте. Так вот, у нас нет никаких гарантий, что эта последовательность не попадет куда-то еще в геноме. Да, там она, может быть, там не совсем идеально туда сядет, да, но она туда сядет, а раз она туда села, то туда придет уже система, которая будет там редактировать. Мы сегодня не знаем, что у нас с ошибками.
То есть это молекула-редактор есть? Ну, запускается молекула с вот этой редакторской программой, которая должна прицепиться в больное место и там отредактировать...
Фактически, мы запускаем некую редактирующую систему в клетку. И одно дело, когда, условно говоря, мы работаем на клеточной культуре, когда нас интересует целевой ген, мы видим, что мы его изменили, и нас, в общем-то, не очень интересует все, что есть вокруг.
Да.
А другое дело, когда мы работаем на материале типа яйцеклетки, да, когда нам нужно четко поменять А и больше не тронуть ничего. То есть это такая очень сложная ситуация. Есть слово, допустим, ждет. Да? Вот это слово, оно в книжке может быть повторяться 1000 раз. Да? Угу. Вот, и вам надо будет поменять в одном месте, там еще рядом слова, одну букву, чтобы получилось слово «жжет». А вы это сделаете еще в куче мест в геноме. И к чему это приведет, никто не знает.
Но это вопрос времени, технология такой прецизионной, которая будет точно, чтобы в нужное место приехала молекула-редактор и заменила сломанные гены.
Ну, тут две составляющие есть. С одной стороны, как-то эта технология совершенствуется, по крайней мере, судя по публикациям, точность этой технологии за последнее время увеличивается. Но есть и просто принципиальные моменты. Геном человека и геном других организмов, они в целом достаточно сложные. У нас 3 миллиарда нуклеотидов. И он имеет повторяющиеся участки. Или участки, которые очень похожи друг на друга. И вот в таких повторяющихся участках, там просто в принципе, наверное, будет никогда нельзя их отредактировать, не отредактировав точно такой же скопированный участок в другом месте.
Отредактировать только в одном участке надо? То есть ждет, только надо из всей тысячи слов ждет, только в одном из тысячи слов отредактировать?
Да, вот это вот самый такой пример, чтобы нам надо найти. А у вас есть 2 кусочка ДНК, между которыми они похожи на 95%, допустим. Да? То есть а вам надо в одном кусочке ДНК букву поменять, а в другом не тронуть.
Но опять-таки это вопрос точности, вопрос детекции.
Вот вопрос на самом деле здесь принципиальный, потому что удастся ли нам дойти до такого уровня точности, это одна из самых крутых проблем в данном случае.
А почему нет? Что, природа поставила нам блок в каком-то месте, что мы не сможем, все, человек дальше тут ты не сможешь отредактировать.
Поставили тут блок природа.
Да.
По крайней мере, любой человек, который занимается банальной полимеразной цепной реакцией, знает, что в геноме есть участки, которые амплифицировать почти невозможно, не зацепив кучу всякого другого мусора, который тебе не нужен. Любой, уже сколько лет этим занимаются, но, как говорится, получить идеальный ампликон зачастую невозможно. Это знают все, что называется, кто об этом борется. Почему в данном случае ситуация должна быть другой? Не очень понятно. Опять же, для эксперимента это не очень важно, потому что всегда у вас есть масштабирование, вы можете набрать повторов, сделать то, что вам конкретно нужно, но опять же, у вас есть одна зигота, которую вы должны модифицировать. Потом получить...
Насколько очень часто такие вещи приходят из Китая? У вас насколько есть ощущение, что в Китае происходят какие-то пограничные исследования, о которых мы не знаем и которые гораздо менее этически ограничены?
В Китае действительно общество по-другому относится к этике. И вообще, в принципе, вопросы этики в Китае немножко другие. То, что запрещено делать в разных странах Европы, может быть, не регламентировано как-то в России, может быть, например, нормально в Китае. Вопросы этики, вообще в целом вопросы общества, что нормально, а что ненормально, действительно эти отличия есть между разными нациями, и это, наверное, нормально. Другое дело, что в данном случае это вопросы не только общей этики или отношения людей к такой процедуре, это вопрос еще и медицинской этики. А медицинская этика, по-хорошему, должна быть все-таки более-менее едина. И в данном случае речь идет скорее о нарушении медицинской этики, а не о нарушении, делать ЭКО или не делать ЭКО. Это просто разные вещи.
Сейчас по медицинской этике любые манипуляции с зародышем, они затем должны уничтожаться, да, такие зародыши?
Сейчас да. Эмбрионы. По крайней мере, в большинстве, в Штатах, да, в Великобритании, да. там определенные манипуляции сейчас разрешены всего одной лабораторией. То есть, и так сказать, очень строгий контроль с подобного рода работами. А здесь у нас получается следующая ситуация, что ну, вот, ощущение по тому, что было сказано, что вот никто ничего не знал. Да? То есть вот, как бы работа, которая сделана совершенно вот, под... И даже местная администрация сказала, что нет. Ну, вариант
ну первый, это сложно
что,
поверить, честно да, говоря. Это,
ну, на самом деле, если люди занимаются, условно говоря, некой проблематикой, ну, я могу сказать так, что, конечно, ты не знаешь всего, что творится во всех лабораториях родного института. Вот, так сказать, совершенно спокойно. Да? То есть, ну, да, ты знаешь, что люди делают CRISPR-Cas, да? Ты знаешь, что, что они делают в общем. Но вот, понять, что это может уйти, так сказать, это... вполне реально. Так сказать, я понимаю, как это может быть. Тут нет вопросов. Это сбежать можно, спрятаться можно, если хотеть.
Ну, слишком потом, слишком много деле... людей вовлечено в такую процедуру. Тут же кроме того, что нужно отредактировать эмбрион, что в целом можно сделать в относительно небольшой лаборатории, тут же есть еще и последующая история, что нужно найти этих женщин, этих пар, которые хотят там, иметь отредактированных детей. Ну, нужно им посадить. Понятно, что всю эту логистику придумать можно, и там, ну, условный там, некий злоумышленник, там, злой ученый может придумать схему, как обмануть всех, и это все от всех скрыть, но много людей. И, ну, вот, честно, тут есть сомнения в том, что вообще это было сделано, потому что, опять же, там нет никаких подтверждений. И если это было сделано, то ну, вряд ли мы узнаем всей правды, вряд ли мы узнаем, что действительно там, это все было сделано в тайне от всех.
Ну, по крайней мере, предыдущая китайская история, она, так сказать, хотя бы дошла до некого текста, который можно было изучать.
А что это было?
Ну, это тоже было редактировано, только не эмбрионы, а уже, так сказать, вполне себе некие пациенты с талассемией. То есть там как бы тоже было редактировано, только не эмбрионы. И там статья-то как раз и возникла проблема, что, во-первых, это редактирование оказалось не очень эффективным, да, то есть очень небольшое количество тех лиц, которые подверглись, реально были отредактированы. Во-вторых, там действительно не было, опять же, вот этого подтверждения чистоты, что у нас с мутациями по всему геному происходит. Ну и, то есть...
А вот, секундочку, вот расскажите, а как отредактировать живого человека? Как это ну, я понимаю, как эмбрион, так сказать, там, в зародыше ну, взять ну, там одну цепочку, а тут же уже как бы целое тело.
Ну, вы не обязаны редактировать целое тело. Вы можете редактировать клетку, которая из этого тела взята, а потом вернуть ее обратно.
И что произойдет, когда вернется отредактированная клетка? Ну, все остальные клетки тела начнут меняться в соответствии?
Нет. Ну, смотрите, вот есть сейчас компания на, там, CRISPR Therapeutics, да, такая, да, на рынке. Они заявили о том, что они собираются лечить ту же самую талассемию, да? Но они при этом предлагают следующий подход. Мы изменим геном стволовых кроветворных клеток так, чтобы продукция фетального гемоглобина, а у нас в норме, когда мы маленькие, да, у нас высокий уровень фетального гемоглобина, а потом он падает.
Так.
А мы отредактируем так, что у нас фетальный гемоглобин не будет падать, когда мы становимся взрослыми, да, и тогда у нас, соответственно, нормально будет идти гемоглобин F, и все нормально, анемии нет, все хорошо. Тогда это редактирование одинаковое для всех пациентов с талассемией, да, мы мутацию не трогаем.
Талассемия болезнь?
Талассемия – это заболевание, при котором нарушен синтез либо альфа, либо бета-глобиновых цепей нашего гемоглобина. Соответственно, у вас
заболевание
нет
нормального... крови, да.
Заболевание, ну, анемии и так далее.
Да.
Но это один способ лечения для всех. Но вы вводите это в стволовые клетки крови, и потом их обратно, это же пациенту...
И уже начинает кровь производить другой совершенно уровень гемоглобина.
Он другой гемоглобин начинает производить. Ну, там, в общем, есть гемоглобин F, он немножко...
Да, другой гемоглобин, тот, который у нас был...
Был в младенчестве, который у нас ушел, так сказать, когда мы стали взрослыми. То есть, есть разные варианты.
И что, это сработало?
Это пока не сработало. Но это такой подход, который, в принципе, вот он, так сказать, в нем нет каких-то вещей, во-первых, таких суперэтических, да, во-вторых, он вполне может сработать в перспективе.
А вообще генная терапия работает где-то на чем-то?
Ну, есть примеры, есть примеры, когда она ну, там, действительно работает, там, ну, относительно работает.
Окей. Ну, пример. Вот вы привели один пример. Какой еще пример генной терапии можно привести?
Есть многое, ну, там уже давно было проведено, не с точки зрения именно редактирования генома, а с точки использования там разных молекул, вроде там молекулы РНК, которые там воздействуют специальным образом на там те или иные ткани, меняя их там, активность генов, грубо говоря, в этих тканях. И ну, просто есть клинические испытания, которые ведутся с такими молекулами, и ну, в целом есть ощущение, что такой подход будет работать, правда, для, опять же, определенных наследственных заболеваний, которые относительно редко встречаются.
То есть именно для наследственных заболеваний, которые ну, уже...
Сейчас есть для онко.
Да, вот это вот следующий мой вопрос был.
Нет, ну сейчас, насколько я помню, РДА у американцев сейчас утверждено 11 генотерапевтических протоколов для клиники уже. Да? То есть это то, что прошло все стадии, можно использовать клинически.
РДА – это вот это американское лицензирующее, Drug Administration.
Соответственно, вот какое-то количество протоколов есть. Пожалуйста, можете брать, можете использовать в клинике. Есть энное количество вещей, которые сегодня делаются под как раз онкологию. Да? То есть, скажем, модифицирование там, ПД-1 белка с тем, чтобы свои собственные иммунные клетки опухоль не защищали от, наоборот, ее атаковали. Ну, то есть эти работы идут.
Ну, они пока не вышли на промышленные масштабы.
Есть, вот,
есть люди, вылечившиеся от рака при помощи этой технологии.
Ну, понимаете, вот опять же, есть люди, которым жизнь с помощью этой технологии продлена, да? То есть, вот, понимаете, вот, давайте, вопрос там вылечен от рака, это такой сложный вопрос.
Ну,
просто 10 лет, условно говоря, это, что называется, тоже, да, как бы, есть люди, которым существенно улучшены условия жизни с использованием этих технологий. Там вопрос о том, что пока, да, это ограниченный круг, это далеко не вот всегда вот так. Это многие вещи, которые требуют там пациент-специфичных манипуляций, да, что резко, так сказать, усложняет ситуацию, дорожает и так далее. Но это то, что идет. Это при этом никак не связано пока с CRISPR, со всем вот этим вот хозяйством.
Это не редактирование.
Старое, это там разные варианты с очень разными технологиями, но это, так сказать, то, что уже вот давно, так сказать, делается. И там путь, на самом деле, от первых работ, когда была опубликована первая статья по генотерапии, до сегодняшнего дня, ну, это уже, в общем,
20 лет.
Больше даже. Уже даже больше. И как бы за это время, да, мы дошли до ситуации, что ФДА уже разрешает определенные протоколы. Но пока это не то, что там их тысячи.
Но опять же, они применяются для тех людей, у которых нет альтернативных путей. Это всегда не терапия первой линии. Это ситуация, когда у человека четвертая степень рака. И как бы и все. Он либо умирает, либо у него вот есть надежда прожить какое-то время дальше. Если у него будут побочные эффекты, ну.
Ну как бы да, у него уже последняя линия обороны.
Да.
Здесь.
Поэтому здесь так все не то самое.
Продолжаем наш разговор о пограничных исследованиях генетики, в частности, в связи со всеми шумными сообщениями в СМИ о том, что в Китае родились генно-модифицированные дети, устойчивые к вирусу иммунодефицита человека. Об этом, в частности, рассуждает Антон Гопко, управляющий хедж-фонда в области биофармацевтики.
В целом, я считаю, что этот эксперимент абсолютно неприемлем, и фактически это преступление. И здесь можно посмотреть на трех уровнях эту ситуацию. С одной стороны, есть вопросы биоэтики. И вопрос в том, кто действительно имеет право, да, решать, как будет выглядеть ребенок. И действительно, родители могут, например, в будущем, да, выбирать, например, какие-нибудь большие уши там, или я не знаю, то есть как бы что вот им нравится, и какую-то проблему могут, например, наоборот, убирать и решать за ребенка и так далее. Да? То есть фактически мы находимся в ситуации, когда ребенок становится таким продуктом, который производится, у которого есть свои параметры. Если они плохие, значит, наверное, плохой ребенок. То есть здесь очень много таких вот сложных, в настоящее время нерешенных этических вопросов. Есть вполне понятные практические проблемы именно с этим экспериментом. Во-первых, с точки зрения медицины он абсолютно бессмысленен. Никакого преимущество, да, этим детям это не дает. То, что подписали эти родители, они подписали информированное согласие, в котором было написано, что это вакцина от ВИЧ. Разумеется, это не является вакциной от ВИЧ в нормальном смысле. Это действительно какая-то генная инженерия, и теперь это исправить невозможно. И в этом смысле это просто эксперимент на людях. Вот, совершенно неприемлемый, ничем не обоснованный с точки зрения медицины. Ну и третья проблема – это то, что если бы даже мы считали, что это как-то этично, имеет какое-то медицинское обоснование, хотя это не так, то с точки зрения науки это никуда нас не продвигает, поскольку мы, во-первых, эти дети засекречены, да, соблюдается конфиденциальность, мы не можем получить никакой информации настоящей. Разумеется, в связи с тем, что этот эксперимент неэтичен, я очень сомневаюсь, что какие-либо лицензируемые издания станут публиковать данные об этом эксперименте. С точки зрения медицины, проблема этого эксперимента не только в том, что он так, да, позиционировался как прививка от ВИЧ. Проблема в том, что он и не безвреден. Уже сейчас известно, что именно мутация, которую вставили, да, в геном этих детей, эта мутация приводит к большей уязвимости к лихорадке западного Нила. Это то, что известно. А на самом деле может быть совершенно непредсказуемые последствия, поскольку в человеке геном – это только один, да, один такой текст. Помимо этого, есть самые разные элементы. Геном пространственно, да, ДНК размещена в клетке таким образом, чтобы она правильно считывалась. И вот когда они все это нарушили, могут быть совершенно неожиданные последствия, которые мы даже сейчас представить не можем. Генная терапия – совершенно нормальный процесс, да, он развивается. И сейчас впервые в США в прошлом году были одобрены две генные терапии, которые совершенно сделали прорыв в лечении онкологии. Так, например, детям, больным острым лимфобластным лейкозом, у которых прогноз жизни, да, это уже недели, да, и сейчас стало возможным их излечивать. До 80% случаев в клинических исследованиях этих детей, которые уже не имели никаких шансов, смогли излечивать в последних клинических исследованиях. И вот в прошлом году эти две генные терапии были одобрены в США. Но речь идет о заболеваниях, которые либо излечиваются генной терапией, которая производится не внутри пациентов, а с какими-то из их органов или с какими-то клетками вне пациентов. Это вот то, что было одобрено. Другой тип генной терапии связан с заболеваниями, которые вызваны одним конкретным геном, одной мутацией. И вот эту одну мутацию можно исправить и предотвратить смерть, предотвратить какие-либо другие обычно, да, жизнеугрожающие заболевания. Это как раз совершенно нормально, и это направление активно развивается.
Антон Гопко в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. А вот я хочу сказать, вот он говорит действительно, что это один тест, всего лишь один текст, и мы должны знать, как пространственно геном расположен внутри клетки. А вообще вот то, что прочли геном, да, то, что несколько лет назад вот было бы большой-большой шум по этому поводу. Вот 3 миллиарда букв. И что это значит? Мы теперь знаем, что каждая из этих 3 миллиардов букв значит?
Нет. Мы ничего не знаем. Фактически, ну, есть
а много... что тогда значит «прочли геном»?
Есть много древних текстов, которые написаны на непонятном языке, но не сфотографированы. Вот когда прочитали геном, фактически, ну, прочитали первичную последовательность. Узнали, что зачем идет.
То есть мы сфотографировали некий непонятный текст?
Ну, фактически, да. И до сих пор, на самом деле, там большая часть генома не осмыслена. То есть ее конкретные функции не показаны. Действительно, прорыв какой-то есть из-за того, что просто мы прочитали этот текст, и там и сейчас мы можем уже гораздо проще, дешевле читать геномы. Но с точки зрения там конечного результата, вот мы его пока не достигли. Мы не знаем, за что отвечает каждый из там 3 миллиардов нуклеотидов в нашем геноме.
А сколько мы примерно знаем из 3 миллиардов нуклеотидов? Mm-hmm. Все же говорят, вот этот ген за эту лихорадку отвечает, этот за там лимфобластому.
Тут еще, опять же, есть вопрос в том, мы знаем какую-то функцию, какую-то взаимосвязь, или мы знаем все. Вот, наверное, говорить о том, что мы знаем все, пока что вообще рано. Мы знаем что-то, чуть-чуть, наверное, примерно по процентов 20-30 от нашего генома. Вот это вот именно что-то чуть-чуть. Про остальное, ну, вот пока что какой-то взаимосвязи с нашими функциями, заболеваниями и так далее, скорее нет.
Да. Но смотрите, конкретно вот этот случай, да, там же редактировали конкретно, в данном случае, раз люди пошли на HIF-1, да, то можно сказать, какой ген люди редактировали. Даже информации никакой нет, понятно.
На что пошли?
Ну, это на, соответственно, раз это ВИЧ, ага, то они явно пошли на вирус первого типа, HIF-1, да.
HIV-1, да.
Да. Угу. И, соответственно, понятно, какой ген они редактировали. Хотя ничего не сказано, но тоже, но все...
Нет,
нам известно, да?
То есть вот этот он говорил, делал доклад, собственно, какой ген они редактировали, это CR5, ну, и он, да, даже говорил о том, какие они туда мутации вносили, и это не природная мутация, которая Дельта-32, а это некий фреймшифт, и более того, даже было показано, что у него эффективность была такая, что не у двух девочек удалось отредактировать, а только у одной, а у второй это не удалось отредактировать на самом деле.
Сейчас даже вот просто важно, да, что мы берем ген, да, про который давно и хорошо известно, что есть природная мутация, вот это вот дельта-32, 65 дельта-32, гомозиготность по которой ведет к блокированию инфицирования вирусом иммунодефицит человека первого типа. Да?
Это я читал, это какая-то древняя, не древняя мутация, а мутация там 700 лет назад, и да, благодаря ей выжили люди, устойчивые к бубонной чуме, да?
Это гипотеза, это, вообще говоря, не доказано. Но суть в том, что эти люди есть, да, сейчас. Почему бубонной чумой там очень все сложно, потому что частота низковатая получается, если там был. Но мы знаем, что они действительно не инфицируются ВИЧ-1. Но при этом мы действительно очень плохо понимаем, что еще происходит с этими людьми, вот гомозиготами по данной мутации. Их популяции очень мало, да? И проследить их судьбу довольно сложно, да? Вот как они болеют, условно говоря. Вот было сказано про лихорадку западного Нила, но, возможно, есть еще какие-то инфекционные патологии, по которым эти люди, наоборот, начинают болеть.
Может, у них там через 10 лет рога выросли?
Рога вряд ли. Какие-то инфицирования, которые людей с нормальным этим геном, этого рецептора, все будет хорошо, то здесь они, так сказать, будут более подвержены. То есть, вот, пример того, что то, чего мы не знаем. Да, вот мы это мы знаем, а здесь мы не знаем. Ну и, на самом деле, таких примеров в генетике человека их так много, что...
Важный момент еще, что эта мутация, она распространена, ну вот природная мутация дельта-32, она распространена в Европе, ее нету там у жителей Африки, ее нету у жителей Азии. В разных популяциях, ну, немножко по-разному может реализовываться там генетическая информация, в зависимости от того, какие есть другие мутации там в других генах, регуляторах и так далее. И поэтому, когда мы редактируем геном, ну, просто там, условно, китайца, добавляем ей эту мутацию, на самом деле, будет ли она проявляться так же, как она проявляется в другом окружении?
То есть геном не только в клетке расположен, он расположен еще и в популяции.
Речь не о геноме в популяции, речь о том, что просто в разных популяциях есть разный набор характерных, ну, часто встречающихся мутаций, генетических вариантов. Блин. И в разных популяциях за счет разных наборов вот этих мутаций одна и та же мутация может проявляться по-разному. Ну, банально, там, к одним заболеваниям там, у европейцев может приводить там, один набор мутаций, у других там, народов другой набор. Это все реализуется через взаимодействие разных продуктов, разных генов. Как именно здесь произойдет такое взаимодействие, вряд ли это изучалось, по крайней мере.
Но это, видимо, еще вопрос информации, вопрос больших данных, когда, скажем, мы будем знать геном отдельного человека, и потом мы составим, я не знаю, тотальную картину его, там, его патологии, его социального происхождения, его генеалогии.
Это, с одной стороны, проблема больших данных, но проблема состоит в том, что вот, накопление данных сейчас идет большими темпами, да? Но это не означает, что мы что-то начинаем понимать сильно лучше. Потому что такой для меня классический пример – болезнь Альцгеймера. Да?
Да.
Вот давным-давно было показано, что риск спорадической формы болезни Альцгеймера там, зависит от генотипа по гену АПЕ. Это было показано там, тоже 20 с лишним лет назад на выборке 100 человек.
Так.
Сегодня последняя работа по полным геномным анализам – это десятки тысяч больных с болезнью Альцгеймера, это там, десятки тысяч здоровых лиц как контроль. Мы в каждом случае подтверждаем, что АПЕ работает. И по АПЕ там вероятность получается 10 в минус там, 100 с лишним степени. Да? Угу. И мы находим новый ген болезни Альцгеймера, который там достоверно отличается у здоровых и больных, с вероятностью 10 минус 10. Ну вот соотнесите величины. Да? То есть это как бы, да, с одной стороны мы его нашли, а с другой стороны, ну, с точки зрения вот, медицины, такой вот более-менее обычный, да, ну, такой низкий риск.
То есть генный анализ невозможно провести сейчас, анализ ДНК, сказать, что у вас есть ген, который у вас разовьет болезнь Альцгеймера?
Нет, вы можете это сделать как раз, ну, для Альцгеймера как раз более-менее это можно сделать, вы можете сказать, что у вас повышен риск, вы не можете сказать, что у вас он точно будет.
Ну, да? Понятно, повышен риск, и, соответственно, можете принять какие-то там меры, сидеть и лежать.
Скажем, для с Альцгеймером там сложно принять какие-то меры.
Кроссворды решать пожилым людям.
Альцгеймер, на самом деле, наверное, счастливое исключение в настоящий момент, где это более-менее хоть можно. Но, скажем, там, по сердечно-сосудистым заболеваниям нет. Хотя
Ну, опять же, тут есть разные примеры. Это речь про то, скорее, что есть заболевания, которые зависят от генетики очень сильно, ну, которые там ближе к наследственным заболеваниям, когда там, словно, там генетика там, на 90, на 100% отвечает за проявление признаков.
Что это уже моногенка?
Ну, да, ну тут на самом деле очень сильно смывается сейчас граница между моногенными и мультифакторными заболеваниями, а есть мультифакторные, такие классические мультифакторные заболевания, вроде там, когда сердечно-сосудистые, когда генетика отвечает там, на 10%, на 20%, а остальное это ну, либо неизвестные факторы,
или
либо какие-то факторы
человека, да.
Ну, внешней среды. Что он кушает, какого там он возраста, веса и так далее.
А вот, скажем, ген алкоголизма. Вот говорят, что, так сказать, вот человек алкоголик, и по своей, что это передается по наследству, там, что какие-то вещи там через поколение
опять же,
передаются.
Опять же, по алкоголизму, там, ну, вот ген алкоголизма, так вот, чтобы было сказано, ген алкоголизма, такого просто нет. Да? То есть есть некий, опять же, набор генов, которые, о чем чаще всего говорят, это ген алкоголя, это гидрогеназы, это не ген алкоголизма, по большому счету, совсем никак.
Но это скорее наоборот.
Это скорее наоборот, да, но это ген, который отвечает за переработку, вот, так сказать, его ферментов.
Которые вот у эскимосов нету, да, которых нету у палеоазиатских народов.
Этот ген есть у всех, он просто в разных вариациях.
Он есть, что они не, не разлагают алкоголь,
но там, да? там тоже свои мифы, потому что, там, скажем, у чукчи примерно такие же, как европеоиды, а вот якуты нет, но это дело даже не в этом. Это ген, который отвечает за метаболизм этанола, да, в организме. Есть второй ген, который, наоборот, отвечает за метаболизм того, что получается из этанола вот под действием первого фермента. Есть еще, это как бы чистый метаболизм алкоголя. Это не алкоголизм.
То есть это там хорошо, но чисто вероятностно, если обнаружить у человека в раннем возрасте вот подобную комбинацию генов и сказать, вы знаете, есть большая вероятность, что вы можете стать алкоголиком, поэтому советуем вам вообще не употреблять ни капли.
Это
возможно
вот,
такое?
Смотрите, на это накладывается еще несколько генов, как минимум, да, сегодня неизвестных. Там ген Мюррей-Сеттера-5, да, который там никак не связан как бы с обменом алкоголя, но связан с удовольствием, да, соответственно. Там тоже есть варианты, которые повышают риск развития алкоголизма. Есть там ген фактор роста фибробластов, вроде совсем вообще далеко от алкоголя, но который на самом деле отвечает за то, как организм чувствует вкус этанола и сахара. Вот ему приятен этот вкус или неприятен. Да?
Ну, все это, по-моему, около 15 разных
генов, которые отвечают за алкоголизм. Очень много генов, которые так или иначе, соответственно, 15 различных генов. Да? Значит, вот их комбинаторика сложная, да? 15 вариантов, которые как-то между собой комбинируют.
Ну, то есть что-то знаем, но это невозможно использовать для того, чтобы дать человеку рецепт.
Прогноз, математический прогноз сделать по гену можно.
Это же счетная задача.
Это математическая задача. Другое дело, что от того, что мы узнали результаты этой математической задачи, ну, не факт, что что-то поменяется. Банально. Ну, там, я делал генетический тест, и я с точки зрения предрасположенности к алкоголю нахожусь как раз вот в зоне, где все алкоголики. Вот я не алкоголик. Да, у меня организм великолепно реагирует на алкоголь, в том смысле, что я очень быстро отрезвею, все, там, ну, никогда не бывает похмелье, вот все идеально, вот прямая дорожка в сторону алкоголиков. Но я не алкоголик, ну просто потому, что мне кажется, что это неправильно, я могу себя сам ограничивать. То, что генетика предрасполагает к алкоголю,
это же, наверное, хорошо, то, что вы знаете, то, что вы осознанно относитесь к алкоголю, зная, что у вас генетически некое есть, и то есть у вас постоянно присутствует элемент контроля.
Да, я думаю, что есть много людей, которые точно такие же, как и я, и совсем не алкоголики. И не потому, что они знают об этом, просто они находятся в таком социуме, их, условно, родители так воспитали, что они не алкоголики.
Тогда же вообще, в чем же тогда суть? Вот вы же занимаетесь этим ДНК-тесты. Зачем тогда люди заказывают ДНК-тесты?
В случае с алкоголизмом это чистое развлечение. Вот как бы каких-то хороших рецептов, что делать человеку, предрасположенному к алкоголизму,
чтобы, ну, наверное, не стать алкоголиком?
Наверное, нет. В случае с болезнью Альцгеймера можно оцифровать этот риск, но, опять же, там, каких-то эффективных средств терапии нет. Есть, например, фармакогенетика, когда есть мутация, которая, ну, при которой назначать какой-то препарат может быть опасно человеку. В этом случае просто генетический тест говорит, какой препарат будет работать, какой не будет, в какой дозировке. Вот в этом случае генетический тест будет крайне полезен, и это основное такое медицинское применение генетического теста. Второе такое популярное применение – это выявление как раз причин наследственных заболеваний. Мы наследственное заболевание, ну, диагноз можем поставить в том случае, если мы нашли молекулярную причину, мутацию в каком-то конкретном гене. В зависимости от того, в каком гене произошла мутация, может отличаться дальше стратегия лечения. ну, я не знаю, есть много разных заболеваний, которые имеют очень похожие клинические проявления, но могут быть вызваны мутациями там, в 10-20 разных генах. Вот обнаружение конкретной мутации даст врачу информацию, а как именно данного пациента лечить. И есть, на самом деле, счастливые случаи, когда обнаружение такой мутации, причины заболевания, просто очень сильно повышает качество жизни человека на простой
терапии. То есть к вам приходит человек с диагнозом, и вы уже, зная диагноз, смотрите различные мутации, связываете уже готовую мутацию, готовый диагноз с мутацией, и в связи с этим назначаете стратегию лечения.
В случае с наследственными заболеваниями именно так и происходит. Это как бы чаще всего это дети, которые там больны, у них есть какие-то тяжелые проявления, и весь вопрос в том, а чем они, собственно, больны. Наследственных заболеваний много, там 6 тысяч наследственных заболеваний известно. Какое именно из них, вот просто посмотрев на человека, там, измерив его температуру, далеко не всегда можно сказать.
Продолжаем наш разговор о генном редактировании человека. Возможно ли оно? Вопрос, который возник после сообщения о том, что китайский ученый генетически отредактировал детей, родились генетически отредактированные дети, устойчивые к вирусу иммунодефицита человека. Об этичности подобных экспериментов говорит Елена Орлова-Морозова, медицинский директор фонда СПИД-центр.
Чтобы лечить ВИЧ, есть препараты, которые эффективно работают, но, к сожалению, у которых нет эффекта излечения. То есть эти препараты необходимо принимать пожизненно, и тогда ВИЧ-положительный человек может прожить такую же длинную и качественную жизнь, как человек ВИЧ-отрицательный. Для того, чтобы ВИЧ не передавался от матери ребенку, то есть от беременной женщины ребенку, она тоже должна принимать такие же препараты, то есть ровно такие же схемы. И если к моменту родов у нее в крови вируса не будет, а это именно вот это первый эффект от воздействия препаратов, то вероятность того, что ВИЧ передастся ребенку, стремится к 0%. То есть чем раньше мать начала лечение, будущая мать начала лечение, тем меньше вероятность передачи ВИЧ. Если ничего не делать, то беременная женщина может передать ВИЧ своему ребенку где-то там, по разным исследованиям, от 20 до 40% случаев. Тоже не всем. Когда все предпринимается, вот в России, например, то вот этот риск передачи от матери к ребенку снизился с каких-то 20% в начале нулевых до 1,5% вот в 2017 году. То есть это совсем хорошо. То есть это вот какое-то небольшое количество детей с ВИЧ-инфекцией рождается, и это, как правило, женщины, которые не попали в поле зрения медицины или которые как-то неправильно что-то делали, неправильно лечились. То есть это единичные случаи. Поэтому эта проблема, она, в целом, можно сказать, что решена. Поэтому я думаю, что вмешиваться в геном – это другое, это же наука. И если сделать всех людей, вот теоретически всех людей на планете неуязвимыми к ВИЧ-инфекции, наверное, это в какой-то мере через какое-то время помогло бы бороться с распространением инфекции. Но здесь другие моменты, конечно, появляются. Когда мы хотим причинить пользу, так называемую, мы всегда должны взвесить возможные риски и возможную потенциальную пользу вот эту. Поскольку у нас есть другие методы для предотвращения ВИЧ-инфекции от матери ребенку, есть обычные таблетки, которые будущая мать принимает, то риск от редактирования генома, а мы не знаем, что это такое, ученые не знают, это эксперимент на совершенно здоровых эмбрионах. Соответственно, риск больше, чем польза, которую можно было принести другим методом. Поэтому, конечно, это опыты на людях. Я считаю, что это так. Это может нанести вред науке в целом. Поэтому, конечно, многие это осуждают.
Елена Орлова-Морозова в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Я хочу вот что спросить. Вот сейчас, и, собственно, последние 40 минут вы очень успешно утверждали, действительно, какие существуют риски, насколько здесь это все в масс-медиа, в соцсетях раздуто, что будут редактировать человека. Но давайте попробуем заглянуть на 20, на 30 лет. Ведь все-таки существует какой-то, мне кажется, не в арифметической, в геометрической прогрессии растет биоинформатика, генетика. Какой-то момент настанет в будущем, когда мы действительно сможем запрограммировать какие-то свойства человека. Для начала Конечно. Хотя бы резистентность к заболеваниям. То есть вот мы сможем авторитетно, предположим, с там, согласием этических каких-то комитетов, действительно вмешаться в эмбрион и проследить за рождением генетически запрограммированного человека.
Ну, конечно, такой момент, на мой взгляд, конечно, такой момент настанет, потому что есть очевидная медицинская проблема – это лечение наследственных заболеваний. И наиболее эффективный метод лечения наследственных заболеваний – это редактирование генома. Ну, в теории, когда-нибудь у нас будет технология редактирования, которая войдет в медицинскую практику как раз для лечения наследственных заболеваний. И в этот момент, в принципе, та же самая технология может быть применена не только для лечения наследственных заболеваний, для исправления патогенных мутаций, которые как раз к этим заболеваниям приводят, но к изменению в геноме другого рода.
Ну да, положительных мутаций.
В том числе, тут сложно назвать положительным, там, что такое положительная мутация, что такое там отрицательная мутация, но, по крайней мере, давать какие-то немедицинские там особенности, такой подход, наверное, там, в ближайшие там, 10-20 лет позволит. И дальше есть вопрос к этике. А насколько этично или неэтично давать в руки родителей такой метод, который будет давать немедицинские преимущества?
Запрограммировать гения, запрограммировать гениального атлета.
Нет,
скажите. Вот с гемоглобином, например. Сделать человека, у которого гемоглобин 200 будет. И что, он будет выигрывать все в велоспорте?
У него при таком гемоглобине эритроциты начнут активно погибать, и эти самые гемоглобин будут откладываться в селезенке и в печени, и в итоге этому человеку с таким гемоглобином должны быть удалить селезенку через какой-то период времени. То есть на самом деле ситуация же очень тяжелая. Вот подавляющая часть признаков у человека – это признаки, которые наследуются полигенно и очень полигенно. Да? То есть, соответственно, вы, делая что-то с каким-то конкретным геном, вы затрагиваете очень много функций. И при этом эти функции могут идти в одном случае в плюс, а в другом случае в минус по системам. Да? То есть далеко не все. То есть в организме, по большому счету, очень важен баланс. Вот все должно быть, так сказать, сбалансировано. И если вы резко усилите какую-то функцию, вы остальными функциями можете при этом, так сказать, сильно пренебречь. Весь рак наш – это повышение пролиферации клеток. Как хорошо, клетки растут, мы будем большими. Да? Нет, у нас получается немножко другая ситуация. То есть здесь очень сложно. Да? Моногенная патология. Опять же, очень сложный вопрос для меня, по крайней мере. Я вот уверен в том, что предупреждать лучше, чем лечить. Поэтому, по большому счету, на сегодня, вот так вот, если бы человечество договорилось и захотело, оно бы, подавляя очень значительную часть наследственной патологии, убрало бы вообще.
Есть примеры, там, собственно, там, евреев, и так далее.
Мы бы забыли про это, да, есть болезнь нашего
евреев, да. Что убрала, расскажите, подробнее.
Она еще не убрала, но это процесс.
В случае ТЭ-ЗАГСа в Соединенных Штатах, вообще в Северной Америке, евреи ашкеназы с 70-х годов тестируют на болезнь ТЭ-ЗАГСа пары до зачатия.
ТЭ-ЗАГСа.
Да,
а что за болезнь?
Это заболевание, которое приводит к смерти детей обычно там, до 5 лет, да. Примерно. И у них на 95% снизилась частота рождения детей с этим заболеванием.
А что они делают?
Пренатальная диагностика. Пренатальная диагностика.
Если обнаруживается предрасположенность, просто люди отказываются рожать детей?
Нет, почему? Делаете аборт. Раньше это было делать аборт, идете на второй заход. Да? Сейчас можно сделать не пренатальную, а преимплантационную диагностику.
И отобрать здоровые эмбрионы.
Можно провести диагностику сейчас по крови матери. Там, есть много сейчас вариантов, которые возможны.
А это генетическая мутация именно у евреев ашкеназов?
Есть болезнь Гаше, другой пример. Значит, частота...
Болезнь
Гаше.
Гаше, да.
Да, тяжелое нейрозаболевание. Значит, вот частота этого заболевания во всем мире, это примерно там один на несколько, много тысяч, как говорится. У ашкеназов это один на 100. У них есть несколько мутаций, которые ведут к этому заболеванию. Всего несколько, да? Отлично все известно. Вот всех сейчас тестируют на эти мутации. Если вы гетерозиготны, если ваш партнер по браку тоже гетерозиготен, то у вас 25% шанс на то, что у вас будет больной ребенок. Государство предлагает сделать за свой счет все вещи, связанные с пренаталкой, со всей диагностикой, если прервать беременность. И если вы этого не хотите, там есть хасиды, которые от этого отказываются, то, извините, все
дальнейшие расходы за ваш счет. Угу. Если вы знаете, что у вас больной ребенок будет, и вы этого не делаете, ну, хасидская община несет, соответственно, некие расходы на то, чтобы это делать. Но за несколько поколений вы частоту резко снизите, потому что будут рождаться только здоровые дети, на самом деле. У вас, и можно еще убирать и гетерозигот. В общем, там, так сказать, это постепенно это можно, так сказать, сводить на нет. Да?
Но это все-таки по исключительно по редким заболеваниям и ну, по редким мутациям в закрытых...
Нет, ну хорошо, есть тугоухость, там, которая встречается там, в России с частотой 1 на 2 на 3 тысячи
детей. Опять же, есть отдельные этносы, где те или иные заболевания, вот те же самые въежки, являются частыми. Потом, понимаете, на самом деле редко... Да, конечно, она, с одной стороны, редкая, там 1 на 2 тысячи новорожденных, допустим, там муковисцидоз, да, примерно. Но это означает, что в Москве каждый год рождается достаточно много детей, больных муковисцидозом. Это тяжелые дети, которые, так сказать, будут болеть, что называется, всегда. То есть, да, есть терапия, поддерживающая и т.д. и т.п., но это не лечится, да, в том плане, в котором, так сказать, можно пытаться лечить потом взрослый организм, придумать систему, там, любой генотерапии, КРИСП и так далее.
На каком уровне это ловить?
Это надо ловить, начиная с уровня, скажем так,
когда родителям пришла идея в голову родить ребенка.
Сделать ДНК-тесты обоим родителям?
Будущим родителям до зачатия.
Ну, то есть
идея... На определенный набор заболеваний?
Ну, да. Наиболее частые заболевания. Ну,
есть там, десятка там, частых заболеваний, условно говоря. Угу. При этом там тоже ситуация неоднородная. Да? Потому что среди частых заболеваний есть те, которые вызываются мутациями, которые там один или несколько раз возникли там, в популяции человека. И так вот человек их с собой там, 1000 лет тащит. А есть, к сожалению, заболевания, где очень высокая частота ДНК мутации. Да? То есть у родителей все хорошо, а у ребенка рождается больной. То есть вот есть там адренолейкодистрофия.
А мышечная дистрофия Дюшена, которая...
Ну, Дюшен, он все-таки довольно редкий.
А там адренолейкодистрофия мальчиков.
Нет, адренолейкодистрофия еще чаще. Ну, то есть есть такие частые патологии, где вот там, да, там надо придумать способы лечения, там надо работать в эту сторону. Но есть патологии, где сегодня, вот то, что сегодня у нас есть в арсенале, условно говоря, при согласии общества, что крайне важно в данном случае, можно добиться того, что частота их начнет снижаться. И, по крайней мере, даже популяционная частота начнет, и не будут рождаться вот эти больные дети. То есть, когда мы тратим силы, усилия огромные, да, на то, чтобы потом это выводить, вести и лечить, и как-то...
Это этический вопрос. Родителям надо отказаться от рождения ребенка, учитывая то, что высокий риск.
Нет, совсем нет. Сейчас технология, сейчас родителям, если у них есть риск рождения больного ребенка, они идут, делают через ЭКО, они делают ЭКО с отбором эмбрионов. У них рождается их ребенок, вот там генетически чисто их ребенок. Мама рожает, то есть она сама рожает своего ребенка. Единственное отличие, что они делают ЭКО, вот как бы вместо естественного зачатия.
То есть в лабораторных условиях исследуются эмбрионы, смотрят, появилась ли у него эта мутация?
Да, выбирают. Нет, не появилась ли. Известно, что у них есть мутация. Да, есть мутация у папы, есть у мамы. Если эти две мутации сойдутся, так сказать, у эмбриона, он будет, ребенок будет
больной.
То
есть, если, грубо говоря, если плохой эмбрион, то эмбрион уничтожается. Да, а если хороший эмбрион, то развивается дальше в ребенка.
Да, ну, на самом деле при ЭКО у нас всегда имеет место быть, ведется несколько эмбрионов, потому что всегда выбираются, условно говоря, лучшие из тех, которые есть.
В любом случае.
В любом случае у нас никогда при ЭКО нет ситуации одного, так сказать, варианта. Ну, там есть гибель ранее и т.д. и т.п. Это все есть. То есть мы сегодня можем сказать этой паре, что нет, ну, конечно, более сложным путем, условно говоря, но тем не менее. И здесь выбор остается за человеком, по большому счету. Что делать в этой ситуации? Проходить достаточно... Либо положиться на авось и сказать, что вот, играем 75 против 25.
Но это уже классическая генная просто ДНК-тесты и такой отбор. Это не CRISPR, это не
отбор из существующих, созданных просто естественным путем эмбрионов, а просто отбор наиболее здоровых.
Ну, грубо говоря, ну, то же самое, условно говоря, что там с животными делалось, да, с собаками. Закрепление генетически...
Нет, у собак мы вели отбор, там, не зная ничего, на послушание, условно говоря, мы ничего не знаем о том, какие гены отличаются за послушание у собаки, и отбор мы ведем просто отбор, да, там, или там...
Мы заставляем скрещивать ровно так, как надо у собак, а в случае с людьми, да, люди могут образовывать пары, как они захотят, просто медицина может помочь пару парам, у которых есть проблемы, родить здоровых детей.
Нет, а смотрите, из помета примерно, я говорю, ну, условно говоря, у вас есть там 10 пробирок с эмбрионами, да, и у вас есть 10 щенков. Вы из 10 пробирок с эмбрионами выбираете тот, который здоровый, и вы выбираете щенка с нужной вам мутацией.
Пятнышком
на лбу и черным хвостиком.
Основное отличие в том, что в случае с щенками нам нужно, условно, там, плохих щенков не отдавать дальше размножение.
Да.
В случае с эмбрионами больной ребенок не рождается. Он даже как бы не происходит, его попадание в мать.
Ну, понятно, но условно говоря, ну тут, понимаете, там теологи скажут, а в какой момент зарождается жизнь?
Да.
Эмбрион – это уже жизнь. И чем он отличается от жизни щенка, которому не дали размножиться?
И в этом вот с точки зрения общества в России большая проблема, потому что пока что люди борются с ЭКО, как бы, ну, это все тогда бессмысленно. Зачем?
С ЭКО большая борьба идет.
Нет, а так, нет, понимаете,
если, она есть.
Нет, если довести эту логику до конца, которую почему-то люди не доводят на самом деле, то тогда вообще всю медицину надо забыть. Вот человек, который верует, условно говоря, в то, что начиная с зиготы все живое, да, и все дальше Божья воля, ну тогда...
Постом и молитвой.
Постом и молитвой, да. Соответственно, вся терапия, вся онкология, все забыли. Если идти логически дальше,
конечно,
ситуация всегда сложная. Поэтому, да, у нас вот этот вот принцип «Бог дал, Бог взял», а потом мы имеем то, что мы имеем.
Последний вопрос, наверное, который успеем обсудить. Эволюция – это уже новый этап эволюции редактирования генома, когда человек начинает… Вот я помню, мы давно, еще несколько лет назад, когда появилась CRISPR-Cas, была это, вот напомните мне, обсуждали, что вот есть некие бактерии, которые сами пересобирают свой геном. Когда они видят мутацию, то они, так сказать, исторгают неправильные гены и подгружают правильные. И вот что, человек идет путем вот этой бактерии, так или иначе, там, на протяжении 21 века мы как научились как изменять пластические хирургии, там, собственные тела, точно так же мы будем изменять генной инженерии, собственный геном?
Пластика никак не влияет на нашу генетику, и она не будет унаследована. Это не эволюция.
Да.
Это к эволюции никакого отношения не имеет. Эволюция – это то, что происходит с большими популяциями. Если мы отредактируем одного человека, опять же, это не будет эволюции, потому что это конкретный человек, а не популяция.
Mm-hmm.
И еще один момент, что эволюция – это все-таки некое изменение, подстраивание под условия окружающей среды. Популяции, еще раз.
Да.
В случае, когда мы применяем любую медицину, мы на самом деле эволюцию в определенной степени тормозим, потому что нет естественного отбора, люди не умирают от наследственных заболеваний, люди не умирают от инфекционных заболеваний и так далее.
А вообще есть естественный отбор? У человека продолжается естественный отбор?
Мы сегодня изменяем его очень активно искусственно, на самом деле. Только без всякого кризиса. Действительно, условно говоря, у нас раньше была высокая детская смертность.
Да.
Высокая детская смертность – это отбор. Сегодня мы все, что у нас было ослабленное, доводим до пубертата и до рождения следующего поколения.
То есть у нас некий баланс сейчас естественного и искусственного отбора.
Естественный, он наверняка продолжает идти, просто опять же, это вот время. Да? То есть вот мы должны видеть большие временные периоды. И очень сложно нам сегодня говорить о том, в какую сторону вообще сегодня идет отбор и что у нас происходит с отбором. Да?
Ну что ж, да, на этом, наверное, подведем итог, то, что естественный отбор все-таки продолжается, но, тем не менее, появились фантастические, совершенно невероятные способы вмешиваться в план природы, в планы Бога на нас, в задумку о человеке, и это вот эта фантастическая генетическая технология. Но что интересно, здесь, по мере развития генетики, информатики, мы все равно натыкаемся на этику, на политику и на то, что человек сам принимает решения относительно своего будущего. Спасибо за участие в этом разговоре. Валерий Ильинский, Петр Сломинский. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».